Церковь возлюбленная, приветствую вас. Любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Благодарю вас за честь, за возможность вас и старших ваших братьев, за такую честь вместе с вами размышлять над Священным Писанием. Мы откроем с вами первое послание Коринфянам, 15 главу, и прочитаем 20 по 24 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава. С 20 по 24 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Аминь. Возлюбленные, я вам несколько вопросов задам. Но я так, давайте я задам их детям, ну потому что некоторые совсем простые. А вы для себя, ну можете вслух или внутри на них также отвечать. Они простые, но с подковыркой. Давайте деткам. Детки, мы с вами какой праздник сегодня празднуем? Пасха. Молодцы. А что это за праздник такой, Пасха? Воскресение Иисуса Христа. На праздник Пасху мы поэтому и говорим. Христос воскрес. А теперь вопрос взрослым. Возлюбленные, а какая связь Пасхи и воскресения? Агнец. Пасха... спасение. Смотрите, значит, мы, когда говорим о Пасхе, мы говорим о ветхозаветнем празднике, который был установлен Господом, Пасха Господня, когда закололи агнца, когда выходил народ Божий из Египта. Давайте освежим с вами в памяти. Вот у нас есть действительно агнец закланный. У нас есть с вами спасение из рабства. А воскресение где? Ну вот подумаем с вами в атрибутах этого праздника. Там был иссоп, да, который макали, которым косяки дверей, перекладину мазали. Были горькие травы, был пресный хлеб. Не умерли те, кто помазали кровью. Но бедный ягненок не воскрес. Правда? То есть мы за себя-то говорим, что вот для нас это спасение. Для нас это спасение. Мы с вами прочитали конец книги. И потому знаем, чем все закончится. Но представим, что неизвестен нам с вами конец книги. Представим, что вот она история, как прообраз, а так и написано, что написанное в Священном Писании, в Ветхом Завете, это прообраз. Так в этом прообразе где-то должны были бы найти ученики, мы с вами, если бы жили в то время, должны были где-то найти в этом прообразе то, что не только спасутся они, но что и Бог предвечный, отдав свою жизнь, эту жизнь обратно воспримет. Мы несколько лет назад праздновали Пасху вместе с детьми в Останкино, да, в Королевском центре. И сегодня будет там этот же вечер. И там братья и сестры молодые разыграли историю, где в роли, ну, для детей, где в роли Иисуса Христа был добрый пастырь, пастух, который овца попала бедная в беду к волкам. И вот пастырь был вынужден отдать свою жизнь. В его волки... таки согласились загрызть место овцы, овцу освободили, овца прибежала к... Печальной истории. Дети смотрели с полными ужаса глазами. Потому что овца прибежала и говорит: все, нет пастыря. Ну нет пастыря, загрызли. Вот в этой истории где-то надо усмотреть воскресение пастыря. Ягненок таки должен где-то воскреснуть. Но он там не воскресает. Пасха — это праздник свободы. Это праздник нашей свободы. Это праздник нашего освобождения, нашей жизни. Мы прочитали с вами стихи. В 20-23 стихе сказано так. Смотрите, давайте еще раз внимательно. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Когда мы говорим с вами слово «первенец», ну, в случае, если мы заберем это слово из данного контекста, то, как правило, предполагаем, что речь идет о перворожденном человеке, либо детеныше скота. Первый, кто родился, первенец. Когда мы говорим о первенце из умерших, то предполагаем, что, наверное, первый, кто воскрес. И хотя он не был первым, далеко не был первым, кто был из мертвых возвращен к жизни, он первый, кто воскрес в прославленном теле. И предполагаем, что вот о сём речь идет. Это же слово затем повторяется и в 23 стихе, что каждый в свою очередь. И там не первый Христос, а первенец, опять почему-то Христос. Вот это слово, возлюбленное, оно первенец, вот в том понимании, как мы его с вами понимаем, перворожденный, и наследник, и главный среди сыновей, оно по-гречески звучит как прототокос, но его здесь нет. В греческом здесь стоит слово апархия, что обозначает первый плод, начаток, и всегда обозначало первый сноп. Интересно, что апостол Павел выбрал именно это слово. Не архия, как первый или главный, или первый в очереди, а именно начаток, апархия. Два раза употребляет его. Здесь есть намек. Но для нас с вами намек. Для евреев это не намек, это даже между строк читать не нужно, там все черным по белому написано и понятно. Дело в том, что праздник Пасхи, который, к слову, в этом месяце, месяц, если кто из вас помнит, он празднуется 15-го Нисана, но 14-го Нисана закололся пасхальный агнец. В этом году апрель и Нисан по своим числам совпадают, поэтому Пасха пришлась на понедельник вечер, и, соответственно, вторник, 15-е у нас было апреля, у евреев 15-е Нисана, когда праздновали, собственно, эту Пасху. Так вот, на праздник Пасхи приходилось, накладывались так называемые несколько праздников. Один из праздников, который накладывался на праздник Пасхи, праздник опресноков, пресного хлеба или мацы. Но есть еще один праздник, который мало-мало замечают или обращают на него внимание. Мы с вами об уставе этого праздника давайте прочитаем в книге Левит. Книга Левит. 23 глава. В этой главе в общем даны уставы всех праздников. Мы уже прочитаем о том, который нас интересует. С 11 стиха. Левит 23, с 11 стиха. «Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Что это за сноп? Для контекста, 10 стих прочитаем. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я вам даю, и будете жать на ней жатву, то принесете первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп перед Господом». А когда он должен был его вознести? Сказано, что на другой день праздника. Так переведено в синодальном переводе. Какого праздника? Чуть выше речь идет о каком празднике? О Пасхе. То есть, в иврите буквально, дословно написано на завтра после шаббата. То есть, не на другой день праздника, а на завтра после шаббата. Почему шаббата? Первый день праздника 15-го Нисана и последний день праздника 21-го Нисана – это были дни святые, в которые Господь сказал: никакой работы не делайте, созывайте священное собрание, празднуйте, эти дни будут у вас шаббаты. То есть шаббатом или субботой называется не только седьмой день недели, но еще и особые дни праздников, которые установил Бог. Так вот, на завтра после шаббата, то есть после Пасхи, то есть получается 16 или 17 Нисана, должен был бы возноситься первый сноп. И с этим первым снопом, к слову, в Израиле это был ячмень, потому что, ну, слишком рано весной это было время. Ну, вот мы сейчас с вами видим, да, мы там мало кто еще чего-либо у нас сеял, у них тоже мало что чего сеяли. Пшеница не возревала, пшеница возревала как раз к, ну вот, первые плоды поспевали через 50 дней. Мы об этом тоже, кстати, скажем с вами. Итак, смотрите, как получается. Апостол Павел Христа и воскресение Христа связывает здесь с праздником первых снопов, который праздновался, который возносился Богу после Шаббата. После, ну, если мы с вами возьмем в события распятия и воскресения Господа Иисуса Христа, то там у нас с вами было два Шаббата. Правда? У нас с вами был один, как седьмой день недели, потому что на первый день недели он воскрес. И у нас был один Шаббат Пасхи. Историки разнятся, и там уже сейчас не распутаешь и не поймешь, были ли эти шаббаты рядом, то есть пятница был пасхальный шаббат, и затем суббота был шаббатом, или они вместе совпадали на один день, на одну субботу, на седьмой день недели приходился как шаббат, так и шаббат пасхальный. Сейчас никто не разберется, потому что в календаре вносились правки, ну, не менее 20 раз в еврейском календаре. Но в любом случае, к слову, в греческом оригинале, где мы с вами читаем, что после субботы он воскрес, стоит саббатон, то есть суббот во множественном числе. Христос воскрес после нескольких суббот. Так вот, на следующий день после шаббата возносился первый сноп или начаток, о котором здесь пишет апостол Павел. Воскресение Христа, оно не находится в событиях пасхальных буквально. Но воскресение Христа буквально находится в событиях праздника, который на иврите называется Сфират Хаомер, в счет Омера. Ну, Омер это или в синодальном у нас с вами написано Гомер. Вот здесь то, что мы с вами читаем, что он должен вознести этот сноп. В иврите это Омер или Гомер, 2,5 килограмма. То есть брали 2,5 килограмма, кувшинчик такой с этим ячменем, и его в храме вот так вот приносили. Вот этот сноп, первый сноп, как начаток, и был прообразом. Прообразом кого-то первого. Первого в чем-то, непосредственно после событий, связанных с закланием Агнца. И когда пришел Мессия, когда свершились сии события, то стало абсолютно понятно и ясно, кто был первым и в чем он был первым. Начиналась жатва. Вот этот первый сноп, он ознаменовывал собой начало периода жатвы. Вот она начиналась и шла затем 50 дней. И дальше, смотрите, как интересно. Далее в 15 стихе этой же 23 главы книги Левит сказано: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника», то есть вот с момента, как вознесли этот первый сноп, «отсчитайте себе в праздника от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Через 50 дней приносили, ну, первые плоды пшеницы. Вот мы сейчас к этому вернемся, но мы уже с вами видим, вот то, что праздник, ну, Сфират Хаомер, или счет Омера, да, счет вот этого первого снопа, он не был, ну, полноценным, полным в самостоятельным праздником. Он начинал отсчет, причем отсчет по-еврейски. Ну, то есть у нас везде отсчет идет как 50, 49, 48, да, и вот так вот, ну, пока до события. А у них нет, у них 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот так вот до 50. Ну, то есть он как бы... Он вроде как обратный, но только не обратный. Начинался отсчет. Вот мы сейчас к этому вернемся. Вернемся, но уже видим с вами, возлюбленные, что как воскресение Христа, как воскресение Христа. Не как наше с вами избавление, да, но как воскресение Христа. Оно, сложно его назвать, но самостоятельным, законченным само в себе праздником. Ого-го, да? Брат, ты что такое говоришь-то? Ты что такое говоришь? Это ж воскресение, это ж победа, это же Христос воскрес. И это не само по себе праздник. Давайте разберемся с вами, знаете, с чем еще, возлюбленные? Я постараюсь ускориться. Попробуем разобраться в символе крови на косяках дверей. Вот, как правило, сегодня мы интерпретируем с вами, что сия кровь – это кровь Иисуса, которой мы мажем косяки своего сердца, и сим спасаемся от ада. И я не хочу опровергать этого. Так оно и есть. Но в Писании есть глубина. Я хочу показать вам и еще одну сторону значения этого, значения этого символа. Смотрите, у нас вот когда мы берем иссоп, это как чуть выше мха такая трава, она как кисточка, хорошо работает кисточкой. Соответственно, палкой обвязываем этот иссоп или просто его пучок в руку и начинаем вот так вот кровь мазать на косяки. Само по себе, сам жест, он, как заметили, да, похож на крест. Да, вроде как вверх и поперечно. В этом есть нечто больше. И вот к этому мы сейчас подойдем. Я попробую пойти быстро, следить. Здесь нужно будет отследить логическую цепочку. Поэтому, кому жарко, попробуйте сильно-сильно напрячься. Надо будет думать. Кровь у нас с вами, как кровь вообще, является символом чего? Молодцы. Хорошо, что не сказали смерти. Жизни. А здесь у нас кровь кого? Агнца или кровь Христа, да, как он символизирует. То есть мы говорим с вами о жизни, о душе самого Христа. Когда мы говорим о его жизни, как он и говорил о себе, да, что я есть жизнь. Когда мы говорим с вами о душе, мы говорим о том, что Бог ее выражает для нас в чем? Всю жизнь свою и всю душу свою в пролитой крови, в слове своем. Вот до сих пор, как ортодоксальные евреи, так и, в общем, от ортодоксальных евреев до неконсервативных христиан, все признают, что Бог сам излился для нас в слове своем, открыв нам свою душу, свои пути, свое сердце. А теперь давайте вспоминать первую величайшую заповедь, которую как так признавали и фарисеи, как ее также назвал и Иисус. Первая величайшая заповедь, которая нам с вами дана. Вспоминаем. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей силой твоей». Вот это... заповедь, она как молитва трижды повторяется каждым, соблюдающим евреем в каждый день в молитве. И звучит она так. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И так ее процитировал, кстати, Иисус Христос, когда у него спросили, какая первая величайшая заповедь. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим». На этом не заканчивается. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И повторяй их детям твоим, и тверди их, когда ты сидишь дома, и когда идешь дорогою, когда ложишься, и когда встаешь, и повяжи их, как знак на руку твою, и да будут они знаками между, у нас написано над глазами твоими, между глаз твоих». И дальше, внимание, «напиши их на косяках дверей дома твоего и на воротах твоих». Что написать? Слово его. Слово его, душу его, жизнь его. Само это действие, когда мы берем и кровью мажем косяки дверей, как ну, зеркально отражает и носит намек, и относит нас к тому, что мы слово Его наносим. Причем у евреев, опять-таки, это буквально, это мезуза. Во, это вот такая маленькая коробочка, в которой пишут слова Священного Писания, где сказано об этой заповеди, и прибивают на косяки дверей. На косяки дверей и на воротах твоих. А теперь в обратном последовательности давайте с вами разберем вот эту первую величайшую заповедь. Идем дальше. То есть сначала закончили тем, что на косяки дверей и на воротах твоих, а дальше сказано, да будут они знаками на руке твоей и между глаз твоих. То есть это рука, и это вот здесь вот лоб. Теперь, минуту. Вот этот жест, ну, я его только теперь по-другому покажу, возлюбленный. Вот этот жест, он еще встречается в Священном Писании. Он встречается в системе жертвоприношений, которых Бог установил. Вот этот жест в жертвоприношениях называется грудь вознесения. Когда брали грудь от жертвы, ее брал священник на свои руки и возносил. А вот этот жест, ну, перевели в нашем с вами синодальном переводе как бедро потрясения. Но только он не вот так вот ходил, его тряс. А вот такие движения были. Вот так и вот так. Послушайте внимательно, как интерпретируют мудрецы иудейские в значение вот этого жертвоприношения, вот этого знака. Грудь возмахания в горизонтальные движения символически представляет все человеческие мысли, стремления и, следовательно, с одной стороны, нравственный и духовный источник всех человеческих совершений. Бедро вознесения, вот здесь вертикальные движения, это символическое выражение физической силы и поступательного движения. В качестве такого оно символизирует всю конкретную энергию и силу человека. И здесь они связывают с тем, что речь идет о том, что человек направляет к Богу все свои мысли и все свои поступки. Возлюбленные, вот эту печать Бог желает возложить на нашу руку и на наше чело, чтобы слово Его, чтобы жизнь Его, чтобы душа Его пребывала во всем, что мы думаем и как помышляем в самом нашем образе мышления, и во всем нашем пути поступков, в наших делах. Удивительно ли, что в Откровении мы читаем о том, что лукавый хочет обе сии печати заменить на свои и возложить на руку и на чело другие печати. Итак, а хочу обратить вновь ваше внимание на то, что вот этот символ крови на косяках символизирует слово и душу, и жизнь Творца внутри меня в мыслях моих и в делах моих. А теперь возвращаемся к Пасхе и будем заканчивать. Через 50 дней после вот этого возношения первого снопа наступал другой праздник. Праздник, ну, у нас с вами он называется 50 дней, Пятидесятница, правильно. Пятидесятница. На день Пятидесятницы у нас с вами произошло что? Сошествие Духа Святого. А помните, когда апостол Петр, когда обвинили о том, что напились вина и не знают, что делают, сказал, что они не пьяны, но это то, о чем говорил Бог и что он обещал, когда говорил, что я излию духа моего и заключу с народом моим новый завет. Помните? Вот на это обратил внимание, и Петр сказал, что день Пятидесятницы является исполнением вот этого пророчества. А теперь давайте внимание. Вот этот день Пятидесятницы, он ознаменовывал, ну как вот первый сноп пожали, через 50 дней пожали уже пшеницу, уже все. Это уже был не первый ячмень, а это уже была большая жатва. И действительно была большая жатва, родилась церковь. Люди получили Духа Святого. Был заключен завет. И дальше жатва уже продолжалась аж до самого Суккота. Но что, как вы думаете, евреи в день Пятидесятницы празднуют сегодня? Вот по-еврейски этот праздник называется Шавуот, праздник недель. Ну или у нас Седмица называется. Вот что в праздник Седмиц празднуют сегодня евреи? Праздник дарования Торы. Через 50 дней после того, как заколали пасхального агнца, и после того, как он был принесен в жертву, народ израильский за эти 50 дней прошел от Рамсеса, прошел Суккот, прошел через Черное море, прошел через пустыню Син, где уже успел поиспытывать Бога в части воды и в части еды, и пришел на 50-й день к Синаю. Не на 50-й, а через 10-й. Через 40 дней Моисей спустился и уже даровал непосредственно вот эти 10 заповедей. И поэтому весь еврейский мир в праздник Шавуот празднует Тору. И что с того? Да, ну пусть празднуют. Ну, благословляем, празднуйте на здоровье. Возлюбленные, давайте посмотрим связь. Бог на 50-й день даровал Слово Свое народу. А на 50-й день после воскресения он излил Духа Святого и сказал, что вот это обещал Бог и заключит Новый Завет. А теперь давайте к посланию к Иеремии посмотрим. Посмотрим на суть Нового Завета. Вот в Божьем понимании, что вообще за Новый Завет, то есть что он-то имеет в виду за Новым Заветом. Но мы-то знаем, что Новый Завет – это вторая часть Библии, там написано так, Новый Завет. Да? А Бог что называет Новым Заветом? Сказано, что в те дни я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет и напишу закон мой на сердцах их. Суть Нового Завета заключается в том, что Слово Божие, которое было нарушено и не было соблюдено, Бог сделает так, что напишет его на самом сердце человека. И будет оно и в мыслях его, и в делах его. Как воскресение Христа, так и праздник Пасхи, возлюбленные, это начало пути к Пятидесятнице. К тому, чтобы Слово Божие, Духом Божиим жило внутри и приносило обильный плод. Знаете, как евреи, они же ведь буквально, они же дотошный народ, они буквально воспринимают. Господь сказал, отсчитайте себе 50 дней. Так вот, каждый еврей с наступлением вечера, начиная от первого дня Омера, ну, то есть это следующий день за Пасхи, встает, произносит благословение и говорит, сегодня первый день после Омера. А на следующий день сегодня второй день после Омера. А на третий и так 50. Итак, 50. И знаете, как трактуют, говорят, что речь идет о том, что человеку назначил встречу его любимый друг. И человек считает каждый день до этой встречи. Перед тем, как мне жениться, я установил у себя, ну, тогда были такие карманные компьютеры большие, установил у себя отчет за несколько, месяцев точно. Отсчет обратный. И я считал, у меня там шли. Я знал, сколько месяцев, я знал, сколько дней, сколько часов, сколько минут и сколько секунд осталось до моей свадьбы. Когда бы меня не спросили, мог бы посмотреть. Ждал. Сильно ждал. Любил. Когда любимый ждет другого любимого, дни считает, возлюбленный, подобно как счет Омера, не самостоятельный, да, вот этот первый сноп, не самостоятельный праздник. Он ведет к исполнению пророчества, к тому, чтобы излился дух и слово жило в самом внутри. Так и Пасха. Ведь Христос нас с вами освободил не на все четыре стороны, правда? Для себя. Господь сказал, что я как орел, когда он привел народ израильский к Синаю, и когда говорил им о том, как нужно подготовиться к встрече с Господом, он говорил, я нес вас, как орел несет своих птенцов. Вы видели своими глазами, что я сделал с египтянами. И вот нес вас и принес вас к себе. Вот для себя искупил. Для того, чтобы его жизнь, его душа и слово жило в мыслях, жило в делах. Искупление и воскресение Христа – это радостный праздник победы. Победы, свободы. Для того, чтобы Слово Его жило внутри, для того, чтобы Слово Его жило в моих поступках.